Глава шестая. Мы хотим, чтобы ваше бритье превратилось в сплошное удовольствие. Пришла пора, говорим мы, полоскать и мужское лицо. Бритва Убик с плавающим лезвием из швейцарского хрома навсегда положит конец шкрябанью и царапанью кожи. Попробуйте Убик, дайте себя полоскать. Внимание! Использовать строго по инструкции. Соблюдайте меры безопасности.
«Добро пожаловать на Луну!»
— жизнерадостно проговорила Зоя Вирт. Ее глаза казались еще больше за стеклами треугольных очков в красной оправе.
«Позвольте мне от имени мистера Говарда поприветствовать каждого из вас, а в особенности мистера Глена Ранситера, любезно предоставившего в наше распоряжение лучших сотрудников своей фирмы. Мы находимся в подземном отеле». Отделочными работами здесь руководила сестра мистера Говарда. Примерно в 300 ярдах отсюда расположены научно-исследовательские комплексы, которые, по мнению мистера Говарда, подверглись пси-воздействию. Ваше присутствие, вне всякого сомнения, ограничивает возможности агентов Холлиса, что, безусловно, радует нас всех.
Сделав паузу, она оглядела присутствующих.
«Может быть, есть вопросы?»
Занятый своей аппаратурой Джо Чип не обращал на нее внимания. Несмотря на возражения клиента, они с Ранситером решили провести необходимые измерения.
«Позвольте вопрос».
Фред Завский поднял руку и захихикал.
«А туалет здесь есть?»
«Каждый из вас», — сказала Зоя Вирт,
«получит маленькую карту, на которой обозначено все необходимое».
Она кивнула невзрачной помощнице, и та приступила к раздаче цветных блестящих брошюрок.
«В номерах есть кухня, пользование приборами бесплатно. Вполне понятно, постройка этого жилого блока, способного разместить до 20 человек, обошлась в круглую сумму. Атомная система вентиляции, обогрева, подачи воды и огромный запас разнообразных продуктов». Плюс ко всему, в отеле работает кабельное телевидение и высококачественная полифоническая аудиосистема. Последние, правда, включаются с помощью монеты. В игровой комнате для вашего удобства установлен разменный автомат.
«На моей карте», — заметил Эл Хаммонд, — «отмечено только 9 спален».
«В каждой спальне», — пояснила миссис Вирт, — «по 2 кровати». Таким образом, получается 18 спальных мест. Кроме того, для тех, кто предпочитает спать вместе, предусмотрено 5 двойных кроватей.
«Относительно совместного спанья моих сотрудников у меня и жесткое правило».
«Вы за или против?» — поинтересовалась Зоя Вирт.
«Против».
Ранситер скомкал свою карту и бросил ее на теплый металлический пол.
«Я не привык, когда мне...»
«Но вы же не собираетесь здесь остаться, мистер Ранситер? Разве вы не вернетесь на Землю, как только ваши сотрудники приступят к работе?»
Она дарила Ранситера профессиональной улыбкой.
«Что-нибудь можно сказать по пси-полю?»
Ранситер повернулся к Джо Чипу.
«Вначале надо замерить антиполе наших инерциалов».
«Это можно было сделать во время полета», — проворчал Ранситер.
«Вы что, пытаетесь проверить измерения?»
— встревоженно спросила миссис Вирт.
«Мистер Говард категорически возражает, и я вас предупреждала».
«Тем не менее, мы их проведем».
«Мистер Говард...»
«Эти вопросы не решает даже Стентон Мик»,
— отрезал Ранситер.
«Немедленно пригласите мистера Мика».
Обратилась миссис Вирт к невзрачной помощнице.
«До его прихода я все же прошу вас ничего не делать».
«Есть результаты», — сообщил Джо. «По нашему полю оно огромно».
«Наверное, это из-за пад», — подумал он. «И, между прочим, почему они так боятся, что мы проведем измерения?»
«А где можно развесить одежду?»
— поинтересовалась Типпи Джексон.
«Я бы хотела распаковать вещи».
«В каждой спальне», — отозвалась миссис Вирт, — «есть одежный шкафчик. Открывается монетой.
«Вот, кстати, вам всем для начала подарочный набор». Она вытащила внушительных размеров пластиковый пакет и вручила Джону Илду. Пакетики по 10, 5 и 25 центов. «Пожалуйста, раздайте всем поровну. Маленький презент от мистера Мика».
«А есть ли у вас медсестра или доктор?»
— спросила Эдди Дорн.
«Иногда во время напряженной работы у меня выступает нервная сыпь. Обычно помогает мазь на кортизоновой основе, но в спешке я ее забыла».
«В промышленной зоне и исследовательских лабораториях постоянно дежурит несколько врачей. Кроме того, есть больничная палата на несколько коек».
«Всё через монету?»
— поинтересовался Сэмми Мундо.
«Медицинская помощь оказывается бесплатна, хотя иной раз приходится потрудиться, чтобы доказать, что ты действительно болен. Выдающие лекарства автоматы приводятся в действие с помощью монеты. Кстати, в игровой комнате расположен автомат, отпускающий транквилизаторы. Если хотите, мы можем установить автомат с возбуждающими средствами».
«Как насчет галлюциногенов?» — спросила Франческа Спэниш.
«Я добиваюсь лучших результатов, если приму аппарат на основе спорыньи. Тогда я действительно вижу своего противника».
«Мистер Мик возражает против применения галлюциногенов на основе спорыньи. Они вредны для печени. Однако, если вы привезли их с собой, то можете пользоваться».
«С каких это пор?»
— обратился к Франческе Дон Дэнни.
«Ты села на психоделики? Вся твоя жизнь — это сплошная галлюцинация».
«Два дня назад», — невозмутимо ответила Франческа. «У меня было необычайно впечатляющее видение».
«Ничего удивительного»,
— заметил Дон Дэнни.
«Целая свора телепатов и прогностов спустилась по веревочной лестнице на мой балкон. Потом прошли сквозь стены и материализовались вокруг кровати. Они выглядели такими...»
Она запнулась, подыскивая слово.
«Яркими. Один из них по имени Билл».
«Подождите»,
— перебил ее Апостас.
«И мне приснился такой же сон».
Он повернулся к Джо.
«Помнишь, я говорил тебе перед отлетом с Земли?»
Он возбужденно взмахнул руками.
«Помнишь?»
«И мне это снилось»,
— сказала Типпи Джексон.
«Билл и Мэтт. Они сказали, что собираются меня прикончить».
Лицо Ранситера исказило гримаса.
«Джо, ты должен был рассказать об этом мне».
«Дело в том», — начал Джо,
«что тогда вы выглядели таким усталым и в круговерте других дел».
«Это был не сон», — резко сказала Франческа. «Это было настоящее видение. Я умею их отличать».
«Ну, конечно, умеешь, Франческа».
Дон Дэнни подмигнул Джо.
«А мне приснились воздушные такси», —
сказал Джон Илда.
«Я попытался запомнить их номера. Запомнил 65. Могу назвать их хоть сейчас, хотите?»
«Гленн, мне очень жаль», — сказал Ранситеру Джо Чип. «Но я не знал, что и другие испытали то же, что и Апостас. Я думал...»
Звякнули двери лифта, и Джо замолчал и вместе с другими повернулся на звук. Пузатый, приземистый и толстоногий Стентон Мик решительно направился в их сторону. На нем были короткие брюки, розовые тапочки из шерсти яка и безрукавка из змеиной кожи. Длинные до пояса светлые волосы схвачены лентой. «А нос, — подумал Джо, — похож на резиновый клаксон в индийских такси, так и хочется посигналить. Самый громкий нос из всех, что мне попадались».
«Привет лучшим антителепатам!»
Мик широко развел руки.
«Экспериментаторы уже здесь. Я имею в виду вас».
У Мика был тонкий, как у кастрата, голос. Столь неприятный звук мог производить только рой металлических пчел.
На дружелюбный и безобидный мир Стентона Мика обрушилась чума, принявшая обличье наделенных пси-способностями головорезов. «Можете представить, какая это трагедия для всего Миквиля? Как мы прозвали это уютное поселение здесь, на Луне? Вы, конечно, уже приступили к работе. Неудивительно. В своем деле вы профессионалы.
Это понятно каждому, кто знает корпорацию Ранситера. Я уже доволен результатами, за небольшим исключением. Я вижу, ваш оператор возится с приборами. Оператор, нельзя ли смотреть на меня, когда я к вам обращаюсь?
Джо отключил аппаратуру.
«Я могу продолжать?»
— спросил его Мик.
«Да, пожалуйста». «Замеряй», — приказал Ранситер. «Ты подчиняешься только мне. А я уже закончил».
Джо выполнил свою задачу. Стентон Мик опоздал.
«Какое у них поле?» — спросил Ранситер.
«Никакого поля нет»,
— ответил Джо.
«Инерциалы погасили его? Оказались сильнее?»
«Нет. В радиусе действия моего оборудования вообще нет никакого пси-поля. Я замерил наши и заодно проверил приборы. Все работает. Мы создаем 2000 единиц со всплесками до 2100 каждые несколько минут. Полагаю, оно будет постоянно нарастать. После того, как наши инерциалы проработают совместно, скажем, 12 часов, поле достигнет...»
«Не понимаю»,
— сказал Ранситер. Дон Денни поднял ленту полиграфа, долго рассматривал начертанную прибором прямую линию и передал ленту Типпи Джексон. Инерциалы по очереди изучили показания прибора. Потом также молча посмотрели на Ранситера.
«С чего вы взяли, что к вашим исследованиям на Луне подключились пси? И почему вы так возражали против проведения стандартных замеров? Вы знали, что мы получим такой результат?»
«Конечно, знал!»
— не выдержал Джо Чип. Лицо Ранситера исказило гримаса нетерпения. Он хотел было что-то сказать Стентону Мику. Потом вдруг передумал, развернулся и шепнул Джо.
«Немедленно выводим людей. Быстро!»
Повысив голос, он обратился к остальным.
«Собирайте вещи! Мы возвращаемся в Нью-Йорк! Всем быть на корабле через 15 минут! Джо, выноси свое барахло, все в кучу, потом разберемся, понял? Мотаем отсюда!»
Задыхаясь от ярости, он снова повернулся к Мику. Но Мик, раздувшись еще больше, вдруг растопырил руки и поднялся к потолку.
«Мистер Ранситер!»
— заскрипел он оттуда голосом механического паука.
«Не позволяйте подкорке взять верх над полушариями. Дело не допускает опрометчивых решений. Успокойте своих людей. Давайте сядем все вместе и попытаемся прийти к взаимопониманию».
«Это бомба!» — рявкнул Ранситер. «Бомба в виде человека! Я слышал о таких! Джо! Выводи людей!» «Ее перевели на автоматический режим, поэтому она и взлетела!»
Грохнул взрыв. Все потонуло в клубах зловонного дыма. Когда тот рассеялся, стало видно лежащее у ног Джо тело.
«Это Ранситер!»
— завизжал Джон Денни в ухо Чипу.
«Вы слышите? Ранситер убит!»
«Кто еще?»
С трудом проговорил Джо Чип, задыхаясь от едкого дыма. В голове стоял оглушительный звон, по шее текло что-то теплое, очевидно, зацепило осколком. Сквозь шум донесся голос, стоящий рядом Венди Райт.
«Думаю, все живы».
Склонившись над Ранситером, бледная Эдди Дорн с отчаянием в голосе спросила.
«Мы можем вызвать кого-нибудь из аниматоров Холлиса?»
«Нет»,
— ответил Джо, также склонившись над телом.
«Он, кстати, еще жив».
Но лежащий на покореженном полу Глен Ранситер умирал.
«Слушайте все!» —
громко сказал Джо Чип.
«Мистер Ранситер ранен. Руководство до возвращения на Землю я беру на себя. Если мы вообще туда вернемся».
Проворчал Эл Хаммонд, прикладывая платок к глубокому порезу над правым глазом.
«У кого есть оружие?» — спросил Джо.
Инерциалы молча толпились вокруг.
«Я знаю, что это запрещено уставом общества. Я знаю, что вы его все равно носите. Плевать на устав. Вы вооружены?»
После паузы Типпи Джексон ответила.
«Мое оружие в соседней комнате, в сумке».
«Мое со мной», —
Тито Апостас уже вытащил старинный пистолет со свинцовыми пулями.
«Кто оставил оружие в соседней комнате, сходите за ним!»
Шестеро инерциалов направились к дверям. Оставшимся Вэнди Райт и Эллу Хаммонду Джо сказал.
«Надо поместить Ранситера в саркофаг.
Оборудование для замораживания на корабле»,
— напомнил Эл Хаммонд.
«Тогда взялись. Хаммонд и я несем Глена. Апостас, вы идете вперед и стреляете в любого, кто попытается нам помешать».
Вернувшись с лазерной трубкой в руке, Джон Ил спросил.
«Вы думаете, Холли здесь? С мистером Миком?»
«С ним», — сказал Джо. «Или без него. Мика, может быть, вообще не было, и мы с самого начала имели дело с Холлисом».
«Странно, как нас всех не поубивало», — подумал Джо Чип, и вдруг вспомнил Зою Вирт. Похоже, она выскочила до взрыва. После взрыва, во всяком случае, ее видно не было. Интересно, как она отреагирует, когда узнает, что работала не на Стентона Мика, а на Холлиса, который заключил с нами контракт и доставил сюда с единственной целью всех уничтожить. С Вирт, скорее всего, тоже разделаются. Проку от нее больше не будет, а лишний свидетель никому не нужен. Вернувшиеся с оружием инерциалы молча ждали приказаний Джо. Все отдавали себе отчет в сложности ситуации и сохраняли выдержку.
«Если удастся быстро поместить его в саркофаг», — объяснял Джо Эллу Хаммонду, таща вместе с ним тело шефа к лифту. «Он сможет и дальше управлять фирмой, как его жена».
Джо нажал локтем кнопку лифта.
«Вряд ли лифт работает. Скорее всего, в момент взрыва отключили всю энергию».
Тем не менее, лифт подошел. Джо и Эл Хаммонд торопливо затащили тело внутрь.
«Трое с оружием поедут с нами», — велел Джо. «Остальные?»
«Ну уж нет»,
— взвизгнул Сэмми Мунду.
«Я не собираюсь ждать, пока чертов лифт вернется. Он может вообще не вернется».
С искаженным от страха лицом юноша кинулся к кабине.
«Ранситер поедет первым».
Джо Чип закрыл двери лифта. Кабина пошла вверх, унося его, Элла Хаммонда, Тита Апостаса, Венди Райт, Дона Денни и Глена Ранситера.
«По-другому нельзя», — бросил Джо своим спутникам. «К тому же, если люди Холлиса устроили засаду, мы попадем в нее первыми. Правда, они не ожидают, что мы вооружены».
«Ну да, есть же положение устава»,
— язвительно произнес Дон Денни.
«Посмотрите, как шеф», — попросил Джо Титу Апостаса.
Апостас склонился над неподвижным телом.
«Пока дышит.
Значит, шанс еще есть».
«Да»,
— сказал Джо.
«Шанс».
С момента взрыва он испытывал физическое и психологическое онемение. Сейчас его охватил озноб. К тому же Джо чувствовал, что повреждены барабанные перепонки.
«Как только поместим Ранситера в саркофаг», — думал он, — «надо срочно связаться по радио со штаб-квартирой, со всеми защитными организациями. Если мы не сможем взлететь, они нас заберут».
«Можно было взять в лифты других»,
— с укором произнес Титу Апостас. Руки его дрожали от волнения.
«Хотя бы женщин.
Мы рискуем больше оставшихся»,
— устало сказал Джо.
«Холлис понимает, что если кто и выживет, то неизбежно воспользуется лифтом, что мы, кстати, и делаем. Поэтому они не отключили энергию».
«Вы уже говорили об этом, Джо», —
заметила Венди Райт.
«Я просто пытаюсь объяснить, почему я оставил часть людей внизу», — сказал Джо.
«А как же способность нашей новенькой?»
— спросила Венди.
«Я имею в виду эту мрачную смуглую девицу с надменным лицом. Пад, что ли? Разве нельзя заставить ее вернуться к моменту ранения Ранситера и все изменить? Или вы забыли про нее?»
«Забыл»,
— справедливо признался Джо. Он и в самом деле забыл про пад среди дыма и бессмысленной суеты.
«Давайте вернемся»,
— предложил Тита Апостас.
«Мы и в самом деле подвергаем себя большой опасности».
«Мы уже на поверхности», —
сказал Дон Дэнни.
Створки лифта скользнули в стороны. Перед ними был работающий эскалатор, ведущий к холлу, а дальше за воздушным шлюзом виднелась корма их корабля. На том же самом месте. Никто не преграждал им дорогу.
«Странно», — подумал Джо Чип. «Неужели они были уверены, что человекообразная бомба уничтожит сразу всех? Что-то они не так рассчитали. Вначале напутали с мощностью взрыва, потом забыли выключить электроэнергию, и вот теперь пустой коридор».
«По всей видимости», — сказал Дон Дэнни, в то время как Эл Хаммонд и Джо перетаскивали ранситеры из лифта на эскалатор. «Их подвело то, что бомба поднялась к потолку. Судя по всему, это была бомба осколочного типа, и большая часть осколков ударила в стену над нашими головами. Похоже, они и мысли не допускали, что кто-то из нас мог остаться в живых, поэтому и не отключили электричество».
«Ну и слава богу, что она поднялась», — воскликнула Венди Райт. «Как холодно. Очевидно, от взрыва пострадала система отопления».
Эскалатор двигался мучительно медленно. Джо показалось, что подъем занял не менее 5 минут, и эти 5 минут были для него самыми тяжелыми, словно Холлис нарочно запланировал все именно так.
«Подождите!»
— крикнул кто-то сзади. Тито Апостас резко повернулся, но тут же опустил револьвер.
«Это наши», — сообщил Дон Дэнни Джо Чипу, который не мог повернуться, так как вместе с Эллом Хаммондом пытался протиснуть тело Ранситера через сложную систему воздушных шлюзов.
«Все здесь»,
— добавил Дон и, махнув пистолетом, крикнул.
«Скорее, догоняйте!»
Из холла к кораблю по-прежнему тянулся соединительный пластиковый туннель. Услышав знакомый глухой стук под ногами, Джо в очередной раз изумился. «Неужели нам дают уйти? Или нас ждут на корабле? Может, некая злобная сила просто играет с нами, позволяя чуть-чуть дергаться, как подопытным мышам, и мы ее развлекаем своими потугами? Как только доберемся до выхода, она раздавит нас и швырнет изувеченные останки на медленно движущийся эскалатор.
Дэнни, ты пойдешь первым. Проверь, не ждут ли нас на корабле».
«А если ждут?»
«Тогда...» — съязвил Джо.
«Вернешься и скажешь, мы сдадимся, и они нас поубивают».
«Джо», — негромко, но настойчиво сказала Венди Райт, «попроси эту Пат, или как там ее, использовать свой дар, пожалуйста».
«Давайте попробуем попасть на корабль», — вмешался Титу Апостас. «Не нравится мне эта девушка, и в способность ее я не верю».
«Ты просто не знаешь ни ее, ни ее способности», — заметил Джо, следя, как худощавый маленький Дон Дэнни добежал до конца туннеля, откинул запоры и скрылся в космическом корабле.
Глен Ранситер вдруг резко потяжелел и едва не выпал из рук.
«Давай его положим», — сказал Джо Эллу Хаммонду.
Они опустили тело на пол туннеля.
«Тяжеловат он для старика».
Джо с трудом выпрямился и, повернувшись к Венди, произнес:
«Я поговорю с Пат».
Остальные члены группы торопливо бежали по туннелю, догоняя первых.
«Какое фиаско», — выдохнул Джо. «А мы так надеялись на этот заказ. Поистине никогда не знаешь, что тебя ждет». «На этот раз Холлис хорошо нас зацепил».
Он жестом подозвал Пат. Лицо девушки было черно от копоти, синтетическая блузка разорвалась, под ней виднелась эластичная лента, модно стягивающая груди. На ленте были выдавлены бледно-розовые лилии. Непонятно почему, но эта незначительная и бессмысленная деталь запечатлелась в сознании Джо.
«Послушай».
Он взял девушку под руку. Она спокойно смотрела на него.
«Ты можешь вернуться?»
«За момент до взрыва. Надо оживить Ранситера».
«Сейчас уже поздно».
«Почему?»
«Все, прошло слишком много времени. Надо было делать это сразу». «Почему же ты этого не сделала?»
Не скрывая враждебности, спросила Венди Райт. Пат смерила ее презрительным взглядом.
«А ты подумала об этом? Если да, почему не сказала?»
«Почему никто ничего не сказал?»
«Значит, тебе наплевать, что Ранситер погиб!»
— крикнула Венди Райт. Пат рассмеялась. Из люка корабля высунулся Дон Дэнни.
«Здесь никого нет!»
«Отлично!» Джо Чип кивнул Эллу Хаммонду. «Затащим его на борт и сразу же уложим в саркофаг».
Они снова подняли окоченевшее неудобное тело. Вокруг суетились инерциалы, всем не терпелось скорее попасть на корабль. Джо физически ощущал излучаемый ими страх. Почувствовав возможность выбраться из западни, люди окончательно потеряли самообладание. Чип и Хаммонд почти дотащили Ранситера до морозильника, когда Джон Илд крикнул Джо прямо в ухо.
«Где ключ? Ключ, мистер Чип!»
«Ему нужен ключ от зажигания», — пояснил Эл Хаммонд. Ранситер носил его с собой.
Перерыв карманы Ранситера, Джо нашел кожаный футляр для ключей. Он швырнул его Илду и, побелев от ярости, процедил.
«Теперь мы можем положить его в саркофаг. Давай, Хаммонд, ради всего святого, помоги мне закончить это дело».
«Все равно мы опоздали», — подумал он про себя. «Провозились, все кончено».
Взревели вспомогательные ракеты, корабль задрожал. В штурманской рубке четверо инерциалов, мешая друг другу, пытались задать программу автопилоту. «Почему все-таки они дают нам уйти?» — не мог понять Джо, укладывая вместе с Эллом Хаммондом безжизненное, во всяком случае внешне, тело Ранситера в ледяную камеру. Автоматические зажимы сомкнулись на бедрах и плечах покойного шефа. Кристаллы льда, казалось, жили своей ослепительной и блестящей жизнью.
«Все-таки я не пойму», — пробормотал Джо. «Они дали маху», — сказал Хаммонд. «Все их планы заканчивались взрывом бомбы, как у заговорщиков, которые хотели убить Гитлера. Когда в бункере грохнуло, все решили... Пошли отсюда, пока не замерзли».
Джо подтолкнул Хаммонда к выходу. Выбравшись из морозильника, они завернули запорное колесо.
«О боже, что за чувство!» — пробормотал Джо. «Подумать только, что все это может сохранить человеку жизнь в некотором роде».
В носовой части корабля его остановила Фрэнсис Пэниш. Ее длинные косы были опылены.
«Есть связь с саркофагом?»
— спросила она. «Мы должны посоветоваться с мистером Ранситером».
«Невозможно», — покачал головой Джо. «Нужны наушники, микрофон, усилитель протофазонов. Только после того, как мы прилетим на Землю и в мораториуме добьются состояния полужизни».
«То есть мы даже не знаем, успели ли мы его заморозить?»
«Не знаем», — ответил Джо.
«Может, у него уже мозги разрушились?»
— захихикал Сэмми Мунда. Джо вздохнул.
«Возможно, мы никогда больше не услышим голоса и мысли Глена Ранситера. Не исключено, что корпорации нам предстоит управлять без него. Тогда придется положиться на то, что осталось от Эллы. Перенесем дирекцию в мораториум возлюбленных собратьев в Цюрихе и будем принимать решение там».
Он сел на одно из боковых кресел и бездумно наблюдал, как припираются, выбирая курс, четыре инерциала. Все тело ныло от тупой, изматывающей боли. Джо вытащил помятую сигарету и щелкнул зажигалкой. Пересохшая сигарета неожиданно рассыпалась между пальцами.
«Это от взрыва»,
— заметил Эл Хаммонд, видевший, как Джо пытается прикурить.
«Высокая температура».
«Мы что, состарились?»
— спросила Венди, тяжело опускаясь в кресло рядом с Джо.
«Я ощущаю себя очень старой. Я на самом деле старая. И твоя пачка сигарет старая. Мы все постарели за этот день. Постарели из-за того, что произошло. Такого дня у нас еще не было».
Со страшным усилием корабль оторвался от поверхности Луны, таща за собой пластиковый переходный туннель.